Тема дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В ближайшие 10 минут мы вновь коснемся трагедии, которая произошла 25 марта в Кемерове. В студии корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Алексей Иванов.
Здравствуйте. Лишь
приветствуйте. Я Елена Афонина. И я напомню, что в конце марта были задержаны несколько человек. 28 марта суд арестовал на 2 месяца Надежду Суденок, арендатора «Зимней вишни». Также суд отправил под стражу охранника торгового центра Сергея Антюшина, который обвиняется в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшей по неосторожности смерть 2 и более лиц. По версии следствия, именно он 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в торговом центре. Кроме того, арестован на 2 месяца технический директор компании собственника торгового центра Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев, который отвечал за безопасность в торговом центре. Также были задержаны сотрудник и директор, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации компании «Системный интегратор» Александр Никитин и Игорь Полозиненко. Но общественное мнение сейчас очень активно обсуждает то, что еще один человек, Сергей Генин, это начальник караула пожарно-спасательной части номер 2, сейчас не просто находится под следствием. Центральный районный суд Кемерово арестовал его на 2 месяца. И вот если в отношении других фигурантов этого уголовного дела, ну, как-то вопросов не очень много, то вот арест Сергея Генина – это уже совсем другая история. Алексей, почему?
Ну, во-первых, это прецедент, потому что мы не помним, чтобы когда-то под уголовное дело попадал человек, который прибыл спасать людей и занимался этим на протяжении того, как развивалось это ЧП. Я напомню, что Генина арестовали после того, как родственники жертв просили власти разобраться с тем, как МЧС отработал эту трагедию. То есть он, если первые 7 человек, которые попали под уголовное дело, их задержали практически сразу, то Генина через 2-3 недели после произошедшего. Поэтому действительно многие пожарные, многие представители МЧС считают, что это расправа какая-то.
Алексей, скажи, пожалуйста, что в действиях Генина вызывает вопросы со стороны родственников и следствия? Что ему предъявляется? Какие неверные шаги? Какие неправильные действия?
Ну, с точки зрения Уголовного кодекса это называется халатность, то, что ему предъявляет. А по сути это было так. Существует видео, которое сегодня показывали в суде Кемерово, что когда прибыл Генин со своими товарищами на пожар, они были первыми. Отец одну девочек, погибших в этом кинотеатре, взял его за руки и практически потащил к самому короткому пути, к этому кинотеатру.
Это тот самый мужчина, который выжил и которого спас в итоге Генин, который надел на него...
Это не тот мужчина, но это был тоже отец детей, которые были заперты в этом кинотеатре. Он был снаружи, и он рассказывал, что эти дети находятся там, что нужно идти туда. Но в этот момент подошел к пожарным охранник этого здания и повел его в другую сторону, там, где был очаг возгорания. Они пошли через другой выход, из-за этого не пришли к кинотеатру.
Ну и давайте услышим сейчас, что на суде рассказал сам Сергей Генин, командир пожарного звена, тушившего торговый центр «Зимняя вишня».
Наши полномочия инспектирования предприятия не проводили вообще. Учения проводили вы там? Учения мы не проводили, мы проводили классно-групповые занятия в части в 2016 году.
Какие занятия?
Классно-групповые.
То бишь не выезжая на
объект? Не выезжая на объект.
Но вы знакомились с планом тушения?
Конечно.
Пожара? Был вам известен?
Это в каком году вы ознакомились? В 2016 году. Время достаточно было для ознакомления с планом?
Но у нас таких 80 объектов.
Ну и также Генин в суде рассказал, что план торгового центра объемом 85 листов он получил сразу после вызова, за 8 минут до прибытия на место. Времени на детальное изучение у него просто не оставалось. В торговом центре он до этого был только раз. Учений там не проводилось. Вот этот как раз фрагмент из заседания суда мы сейчас слышали. Дальше Генин сказал, что считает себя невиновным, что я все делал правильно и сожалею, что у людей столько горя. Но и сейчас, насколько я понимаю, те, кто является, ну, скажем так, сослуживцами Сергея, да, кто понимает, насколько все-таки его действия были обоснованы или, может быть, не обоснованы, сейчас пытаются как-то, ну, я не знаю, защищать его?
Да, среди пожарного сообщества большой резонанс вызывает эта история. Сейчас, если посмотреть на те же самые паблики в соцсетях, где пожарные общаются между собой, видно, что люди уже начали собирать деньги на поддержку Генина, на то, чтобы оплатить ему хорошего адвоката, который будет защищать его, на то, чтобы поддержать семью, которая осталась временно вот без своего кормильца. И действительно, все между собой обсуждают, что это несправедливо.
Вот, знаешь, мне это напоминает дело Мисюрина номер 2. Вот мы помним, да, как медицинское сообщество начало защищать Елену Мисюрину. Да, да. И вот сейчас уже и под петицией 14 тысяч подписей. И нам хочется понять, все-таки вот обратившись к профессионалам, есть ли вот по их мнению какие-то нарушения в действиях, которые предпринял Сергей Генин. Мы дозвонились до советника председателя Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Дениса Себенцова. Денис Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот смотрите, может быть, вы в курсе этой ситуации, может быть, для вас вот в первый раз мы сейчас озвучим обстоятельства того, что произошло. По версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидца, указавшего кратчайший путь к кинозалу номер 2 на 4-м этаже торгового центра, где находились люди. Повел звено в другом направлении, вот туда, куда показал ему сотрудник охраны этого торгового центра. Дверь оказалась запертой, Генину пришлось вернуться назад, они беспрепятственно проследовали на 4-й этаж, но было упущено время. Вот, Денис Андреевич, в этих обстоятельствах вот сотрудники МЧС кому в первую очередь доверяют?
Своему личному глубокому убеждению. Так же, как этому личному глубокому убеждению будет доверять следователь, который это ведет, также судья, который будет принимать во внимание все факты, которые ему известны на время принятия решения. Здесь то же самое. Вы понимаете, мы сейчас с вами оперируем двумя фактами. Вот одно лицо сказало налево идти, другое лицо сказало направо идти. Это то, что нам на сегодняшний день известно. Завтра мы узнаем, что еще было 3-е, 5-е, 10-е, 20-е, и каждый говорил какую-то свою версию. И как сотруднику в этот момент, ну, после каждой новой информации бежать в разные стороны, понимаете, это вот человек, который несет ответственность за своих бойцов, чтобы они выполнили свою задачу и не погибли, и за людей, которые в пожаре находятся, гражданское население. И те, и другие для него одинаково важны, потому что если погибнут бойцы, они не смогут спасти пострадавших, да? Ну и также, если погибли пострадавшие, то это на нем и служебная, и моральная, и так далее, и так далее. Очень печальная, сильная нагрузка. То есть человек, который принимает решение, он должен быть в состоянии психологическом достаточно для принятия этого решения, и он, только он фильтрует, какую информацию он примет во внимание и не примет во внимание, и в какой степени.
Угу. Денис Андреевич, а есть ли состав преступления, который инкриминируется? Халатность. Вот халатность для сотрудника МЧС, для пожарного, это вот как, по вашему мнению, она выражается? В чем она выражается?
Ну, вы знаете, вот халатность могла бы быть, на мой взгляд, я не служил в службе пожаротушения, и как бы мне не нужно отстаивать честь мундира, поэтому как бы, ну, мое непредвзятое мнение. Вот халатно это человек приехал без там боевой одежды. Или человек приехал, зашел на объект и там спрятался за колонной, чтобы его не видно, как будто он там что-то делает, а он что-то не делает. Да? И еще можно этот список фантазировать и фантазировать. Но ошибка или не ошибка, или правильность действий, это можно принять решение, правильно или нет. Когда вот он пришел, один человек сказал, иди туда, другой туда. Он каким-то образом сделал выбор.
Ну, пришел, каким образом? Если это, с одной стороны, просто посетитель торгового центра, с другой стороны, охранник. То есть человек, который знает схему, по идее, должен ее знать.
По идее, совершенно верно. Вот. И вот он пришел, и получилось, что там дверь закрыта, и потом он стал отработать вторую информацию. Еще раз, может быть, было не две информации, может, было три.
Да-да-да, но сам же Генин говорил, мне кричали в уши, у меня два уха, кругом были голоса, и я должен был понять, как действовать, да.
И теперь представим с вами, что он пришел бы к первой двери, и она бы открылась. Да? Угу. Он же этого не может знать.
Конечно.
Вот он пришел, как ему сказал охранник, она и открылась. То есть вот, ну, вот как тут вот эта грань между халатностью и халатностью? Мне кажется, что ну, мы всегда любим посудить, особенно то, что не очень понимаем. И поэтому надо здесь оставить
эмоции.
Вот эти обсуждения для специалистов, да, эмоции. И нужно пожарному сообществу, которое, безусловно, есть и переживает за своих коллег, помочь, вот как они сейчас собирают деньги на адвокатов, помочь специалистами, которые знают пожарную тактику, боевой устав пожарной охраны, которые расскажут следователям, ну, ведут их в курс дела, потому что следователи, они, ну, не каждый день сталкиваются с пожаром, естественно, они меньше знают.
Это понятно, мы поняли. Спасибо большое. Советник председателя Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Денис Себенцов был с нами на связи. В студии был Алексей Иванов, я Елена Фонина.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.